Глава 4. Белый пароход. Предусмотрительно отослав Мару в другую комнату, Гаудин с невозмутимым видом повествовал, поглядывая на Сварога. «С возведением в дворянство, лорд Сварог, порой случаются любопытнейшие курьезы и казусы. Взять хотя бы короля Гитры из вольных маноров. Казна у него была пуста, и никакой надежды пополнить ее не имелось. Тогда он в течение года за приличные денежки возвел в наследные принцы 19 благородных дворян из Ганер, Горота и Снальдера. Благо, у него и законных наследников не имелось. Естественно, ни один из новоиспеченных принцев понятия не имел, что существует еще 18. Полученные денежки король стал транжирить с таким размахом и фантазией, что уже через 2 месяца скончался от излишеств. Можете себе представить, что творилось в столице, когда туда примчались 19 наследных принцев и узнали, что их 19? С прискорбием должен сказать, что на трон так и не взошел ни один. Кто-то из влиятельных баронов объявил себя дальним родственником покойного короля. Правда, у него хватило то ли благородства, то ли благоразумия всего лишь выслать из королевства облапошенных претендентов. Но самое смешное, согласно действующему праву, они до сих пор сохраняют права на титул наследного принца. Все 19. Так что будущая история королевства, боюсь, таит еще немало потрясений. Но барон Эдис тоже из вольных маноров переплюнул короля Гитра. Пьяница выдающаяся, даже на фоне тамошних нравов. Однажды после парочки утренних кувшинов на опохмелку он пришел к выводу, что для его достоинства унизительно править сиволапым мужичьем, и восхотел править исключительно благородными дворянами. Будучи скор в поступках, не стал мешкать и с соблюдением всех правил возвел в дворянство все население своего манера — 3400 с чем-то человек. А здесь... «Что самое смешное?» — без улыбки спросил Сварог. «То, что не более 20 новоиспеченных дворян, обретя золотые пояса, разбежались искать счастье за пределами баронства. Бойкая молодежь, понятно. Остальные почесали в затылках, на скорую руку, как сумели, составили себе гербы, после чего вновь принялись пахать и лепить горшки. Ну, жить-то на что-то надо». За такие именно фокусы у владетелей вольных маноров и отобрали право возводить в дворянство. Достойно сожаления, что эту меру не распространили и на пограничье. «Я уловил ваши тончайшие намеки», — сказал Сварог. «Но, насколько я могу судить, не нарушил традиций и законов». «О, разумеется». «Изящно отыскали лазейку, совершив именно то, против чего я вас и предостерегал. Вы же сами советовали побыстрее с ней поладить. Я и раньше знал, что вы не дурак, спасибо, но были и останетесь мальчишкой», — спокойно закончил Гаудин. «Я себя, наверное, уже не переделаю». «Вот это-то и опасно», — вздохнул Гаудин. «Ну, хорошо, оставим это. Поговорим о деле. Информации у вас достаточно, а остальное узнаете на месте. Серьезного мага сделать из вас за это время было невозможно. Пришлось обучить на скорую руку самым необходимым вещам. До боевого применения коих, искренне хочу верить, не дойдет. Теперь политика. Большая политика. Через 29 дней — Новый год. По давней традиции, в последний день старого года канцлер представляет императрице, тайному совету и палате перов развернутый доклад о состоянии дел в империи. И если мы скроем от него историю со сбитыми брагантами, вернее, скрыть не удалось, он и сам уже знает, конечно, но если мы не представим официальную бумагу, Впрочем, если мы ее представим, лучше не станет, получится превеликий шум и долгие дискуссии с непредсказуемыми последствиями. Поэтому глаза сатаны должны исчезнуть без следа еще до Нового года. Так что у вас примерно 27 дней. Чтобы попасть во дворец Гдели, достаточно будет нескольких часов. Плавание пароходом по Ителлу до моря и по морю в Шаган отнимет у вас не больше 2 недель. Погода стоит благоприятная, в это время штормы у берегов континента редки. Времени у вас достаточно. Если все пойдет гладко... Он помолчал и вдруг признался, сделав над собой некоторые усилия. «Знаете, я пытаюсь молиться, а получается плохо. Мы почти забыли, как это делается. Подозреваю порой, что и Гленор пытается». Рядом звонко щелкнули каблуки. Это вошел пилот.
«Милорд, вы были правы. Нас преследуют. Вимана без ходовых огней держится примерно в 2 лигах от нас. Насколько я могу судить, наблюдение с их стороны чисто визуальное».
«Вот так». Криво усмехнулся Гаудин. «Нет закона, запрещавшего бы летать за другой виманой. Кому-то страшно хочется узнать, куда мы собрались. Катрик, установите паутину».
«Но, милорд,
я отвечаю. Поставьте паутину и увеличьте скорость. Пусть врежутся на полном ходу». «А это законно?» — спросил Сварог, когда хмурый пилот вышел. — «Совершенно незаконно», — признался Гаудин с хищной улыбкой. «Более того, подобное воздушное хулиганство решительно запрещено. Однако станции наблюдения подчиняются мне, и наш преследователь, кто бы он ни был, жаловаться ни в коем случае не побежит, можете мне поверить».
Он движением век погасил свет в салоне и напряженно уставился во тьму за окном. Сварог смотрел туда же, ярко светили звезды, слева, довольно далеко, россыпью огней сиял чей-то манор, судя по обилию и разноцветью, там задавали бал. На фоне звезд вдруг вспыхнула путаница ярко-сиреневых линий и в самом деле похожая на паутину. Горело 3 секунды, потом погасло, в том месте зажглись малиновые вспышки, тут же провалившиеся вниз.
«Ну вот, самая обычная вимана», — сказал Гаудин. «Ничего страшного. Повиснут на уровне безопасности, спасатели чуть помедлят, ибо получили от меня недвусмысленный приказ. Не надо столь удрученно морщиться. Тот, кто вывел из строя ваш ял, поступил не в пример подлее. Я надеюсь, вы в меру злопамятны?»
«Ничего, права нет плохого в том, чтобы быть в меру злопамятным и мстительным. Главное — не увлекаться».
Огромный снольдерский речной пароход, белый, с тройной алой каймой по бортам, гордо именовался «Морской король» и выглядел скорее длинным, 3-этажным барским особняком, по капризу свихнувшегося архитектора, украшенной парой высоченных гребных колес и двойной трубой с фигурными коваными раструбами. По здешним меркам лайнер был сама роскошь и возил исключительно чистую публику дворян и сословия, а прочих деликатно отпугивал запредельными ценами на билеты. В каюте Сварог обнаружил даже ванну, воду забирали из реки системой хитро устроенных труб и подогревали паром. В дополнение ко всем роскошествам на пароходе, вне всякого сомнения, имелись и шпики в широком ассортименте, от речной полиции до заграничной разведки. Их просто не могло не оказаться на судне, совершавшем регулярные рейсы меж портами 2 сопредельных держав, соперничавших истори. Сварог попытался было вычислить хотя бы одного единственного топтуна,
но быстро оставил это занятие. Пришел к выводу, что хорошего шпика ни за что не вычислишь с маху, а иной насквозь подозрительный субъект, неустанно зыркавший по сторонам колючими глазками, вероятнее всего окажется везущим большие деньги или ценные бумаги агентом богатого банкирского дома. Он сам, кстати, в таком именно обличии выступал, щеголяя в бархатном хамерике с увесистым кошелем на серебряном поясе в сопровождении рыжеволосого племянника. Ну, а замок его сундука был бы не по зубам любому здешнему шпику, что вряд ли кого-то насторожило бы. Купцы обожают хитроумные запоры. Единственное неудобство — то и дело приходилось уворачиваться от попыток настоящих купцов втянуть его в какую-нибудь сделку. Вот и сейчас в ресторане он едва отвадил почтенного дельца, предлагавшего партию тканей со склада в Баланге. Купец наверняка был настоящий, серьезный, но дешевизна партии наводила на мысль, что в Баланг этот товар попал от мореплавателей, кои любят именовать себя джентльменами удачи, хотя судебные протоколы и прочие юридические бумаги упорно упоминают их несколько короче и непригляднее. Купец перестал настаивать, когда до него дошло, что Сварог все понял, и тонко намекнул, что чрезмерная осторожность и излишняя в торговых делах щепетильность способны лишь навредить. Разведя руками, Сварог сообщил, что маменька воспитала его в духе именно чрезмерной щепетильности. А поскольку старушка крепкая, до сих пор держит в руках бразды и ключи от главной кассы. Дело, собственно, и не в воспитании даже. Купец сочувственно похлопал его по плечу и обнадежил, мол, все мы смертны, а старушки особенно. Сварог согласился, допил свой графин оленей крови до самого донышка и покинул ресторан. Привлеченный короткой, непонятной вознёй, сопровождаемой странными звуками, он поднялся на верхнюю террасу и обнаружил в уголке любопытную картину. Какой-то субъект сидел, привалившись спиной к вычурным перилам, и, закатив глаза, держался обеими руками за живот. Он-то и издавал эти странные звуки, и вид у него был самый, что ни на есть, печальный. Над ним, заложив руки за спину, стояла Мара и откровенно любовалась своей работой. Судя по золотому шитью на синем хамерике, мелко завитой светлой бородке и таким же кудрям, субъект был купцом из Баланга. «Прелестно», — сказал Сварог, подходя. «Не слышу объяснений». «Терпеть не могу, когда мне руки в штаны суют», — объяснила Мара, — «да еще потные».
«О, это, конечно, аргумент», — сказал Сварог.
Купец что-то забормотал, Сварог наклонился к нему послушать, выпрямился, хмыкнул.
«Видишь ли, он страшно извиняется. Он-то был уверен, простая душа, что ты мальчик».
«Да?» — фыркнула Мара. «В таком случае добавлю-ка я ему еще немножко». «Отставить», — сказал Сварог, наклонился к стонущему купцу. «Между прочим, в Ронеро только что ввели новую статью насчет педиков. Там что-то веселое и увлекательное насчет тисков на известное место и раскаленного железа. Пожаловаться в Равенне портовым властям? Ты ж, сукин кот, самым нахальным образом развращал мою юную непорочную племянницу, полагая ее племянником. Насчет нового закона он врал, конечно, но от ренерского короля Конгера, последние 20 лет вполне заслуженно носившего прозвище «Ужасный», можно было ожидать любого сюрприза. И купец в ужасе закатил глаза. Ободряюще похлопав его по плечу, Сварог кивнул Маре, приказывая следовать за ним, и пошел прочь. Отойдя подальше, остановился и спросил с интересом: «А разве боевая машина имеет право возмущаться, когда ее лапают?» «Если это не входит в правила игры, — сказала Мара, — глупости, отлежится и подумает о жизни. Смотри, скоро причалим. Последний снольдерский порт.
Завтра утром Равена.
Не боишься?
Я не умею, сказала Мара. Взрослые почему-то удивляются, когда я это говорю, но я и в самом деле не умею бояться.
Ничего, подрастешь, научишься, сказал Сварог. А то, знаешь, тем, кто не умеет бояться, в первую очередь и прилетает в лоб что-нибудь тяжелое.
Если бы в нашей работе нужно было уметь бояться, нас бы этому научили.
Ну, логично.
Увы, жизнь сплошь и рядом протекает не по логике. Сварог не стал ей этого объяснять, просто взъерошил темно-рыжие волосы на затылке и уставился на берег. Морской король и в самом деле приближался к пристани, где уже выстроились в готовности повозки с углем, ящики с вином и носильщики. Пассажиры степенно стояли в сторонке.
«Смотри», — тихо сказала Мара, — «вон там, у штабеля, милорд Брагерт».
«Действительно», — всмотревшись, кивнул Сварог. «Интересные дела». У штабеля окованных железом ящиков стоял Брагерт собственной персоной в строгом коричневом хамерике, без шитья, с объемистым кошелем у пояса. Программа такой встречи никак не предусматривала, и Сварог озабоченно нахмурился. Брагерт тоже их высмотрел. Он был на удивление серьезен и мрачен. Едва спустили трап с фигурными балясинами перил, Брагерт поспешил на борт, взбежал на верхнюю палубу с вовсе неуместной для серьезного купца прытью и направился навстречу Сварогу, распростерши руки и горестно вопя на весь пароход. «Вы были правы, почтенный Торма! А я жестоко ошибся. Этот мошенник и впрямь задал стрекача со всей наличностью, да еще взгрел из кассы все латеранские векселя. Ужас, разорение! Пойдемте скорее, посмотрим, что можно спасти».
Сварог изобразил соответствующее случаю потрясение чувств. Они чуть ли не бегом направились в каюту. Слышавшие вопли Брагерта купцы поглядывали кто сочувственно, кто со злорадством, радуясь, что их самих беда обошла, а благородные дворяне брезгливо уступали дорогу, вздернув подбородки, демонстрируя всем видом, что они-то бесконечно далеки от торгашеских делишек и сопутствующих тому невзгод.
Мельком Сварог заметил, что любитель мальчиков в синем хамерике торопится к трапу, подталкивая кулаком в поясницу согнувшегося под тяжестью его сундука носильщика. А ведь плыл в Равену. Ну, видимо, решил не испытывать судьбу.
Мара захлопнула за ними дверь каюты и осталась снаружи нести караул. Когда они остались одни, Брагерт ничуть не просветлел лицом.
«Плохие новости, лорд Сварог». «Не особенно, но все-таки», — сообщил он, плюхаясь на мягкий диванчик. «Гаудин меня вчера забросил сюда, бродил как зверь по клетке в ожидании вашего парохода. Скверное донесение получили. На таможне в Равене лежит розыскной лист на почтенного купца Торма и его юного племянника».
«Кем выдан?» — спросил Сварог спокойно.
«Полиции казначейства». Примечание. Термины «министр» и «министерство» относительно новые. В обиход введены лет 200 назад. Иные учреждения до сих пор именуются на старинный манер «казначейство Министерства финансов», «адмиралтейство военно-морское министерство» и другие. По неписанной, но твердой традиции, сановник, возглавляющий старое учреждение, стоит выше министра, даже если министр и превосходит его чином.
Понятно. То есть, я хотел сказать, совершенно непонятно. Еще бы. Если уточнить, что за полицией казначейства может скрываться кто угодно, от морской разведки до королевского кабинета и наоборот, хватало примеров. «Предписывается вас обоих немедленно задержать. Основания не указаны, но в данном случае это и не обязательно. Полиция казначейства ищет купца. Самое обычное дело. Неуплата налогов, нарушение таможенных правил, мошенничество, ложное банкротство. Если подходить буквоедски, вы можете обжаловать это в столичной купеческой палате. Выдачу на вас розыскного листа, в котором не указаны вины, но самозванцу соваться в палату с такими жалобами как-то не с руки.
«А как насчет совпадения?» — спросил Сварог.
«Исключено. Когда в таких вот случаях подбирают имена, тщательно проверяют, чтобы не случилось совпадение. Еще один Торма Трай, да еще с племянником, точно так же плывущий в Равену на снальдарском судне... Нет, не верю я в совпадение», — ухмыльнулся он. «Собственно, все не так уж плохо. Описания внешности нет никакого. Только имя, сословие и упоминание о безымянном племяннике. Можно сказать, ровно столько, сколько может узнать средний колдун, применив заклятие ключа. Если он видел вас в хрустальном шаре, именно так и получится. Облик ваш знает, фальшивые имена тоже, а вот глубже проникнуть не способен. Официально-то мы давно изъяли все хрустальные шары, а владевших должными заклятиями переловили. Но разведке не пристало верить официальным сообщениям. Колдуны вас часом где-нибудь по дороге не тревожили?»
«Нет», — сказал Сварог. «Если только ваша методика не дает сбоев, никакого колдуна я ни разу поблизости не чувствовал, и Мара тоже.
А как насчет утечки?» И он многозначительно показал пальцем на потолок.
«Исключено».
Сварог сказал без выражения. «Если мне память не изменяет, в проникновение за облака людей князя тьмы тоже не верили сначала».
«И все же», — твердо сказал Брагерт.
«Ну что ж, как нам теперь быть? Либо отступать не пойдет», — сказал Сварог.
«Либо сменить одежду, статус, документы и плыть дальше, бодро притворяясь, будто ничего не произошло. Мы подумали и решили, что самый простой и оттого действенный выход для вас — стать самим собой».
«Графом Гэром?» — слегка удивился Сварог.
«Ну что вы,
бароном Гатаром. Одним махом снимает все сложности».
Брагерт расстегнул свой кошель, достал золотой дворянский пояс с массивной вычурной пряжкой.
«Вот ваш компьютер». Гаудин решился-таки снабдить после этаких новостей, когда стало ясно, что задание ваше чуточку осложняется, и разрешил дать вам шаур. «Сделали, какой вы просили». Он положил на диван ремни с кобурой, из которой выглядывала рукоятка небольшого черного пистолета. «Не оставляйте его, где попало. Как только окажется от вас далее, чем на 5 уардов, тут же рассыплется в прах, мирно и бесшумно. Если что, достаточно отбросить подальше, и никаких улик. Вся одежда, какую вам придется изготовить, будет с защитным слоем. Выдержит меч, копье, только лоб постарайтесь не подставлять».
«Лихо», — сказал Сварог.
«У меня создалось впечатление, что Гаудин беспокоится, а?
Вы бы на его месте не беспокоились?»
«Брагерт», — сказал Сварог, — «есть что-то, что Гаудин от меня в этом деле скрывает».
«Ничего конкретного, права», — ответил Брагерт почти сразу же. «Слово дворянина. Не считаете же вы нас настолько подлыми?»
«Не считаю», — сказал Сварог, — «но не могу отделаться от ощущения, будто от меня что-то скрывают».
Брагерт досадливо поморщился, глянул на часы, на дверь каюты, слегка понизил голос.
«Я бы это назвал иначе. Вас не во все посвящают. По-моему, это логично и вполне объяснимо. И есть чисто человеческие принципы. Вам самому было бы приятно сознаться кому-то в слабости?»
«Ну, не слабости, не знаю, как назвать».
«Я знаю», — сказал Сварог. «Как бы тут дипломатичнее. Рубите мне голову, но я убежден, что налицо некоторые расхождения между декларируемым могуществом и реальностями».
Ему показалось, что Брагерт вздохнул словно бы облегченно.
«Я-то ожидал больших ересей, лорд Сварог».
«Ну да», — Ну и что? Любое государство во все времена чуточку преувеличивало свои возможности, и сановники это любили, и отдельно взятые ведомства, от конюшенного до военного. Речь, правда, не о могуществе. Что касается военной, технической и научной мощи, во всем этом мы неизмеримо превосходим землю. Другое дело, что возможности 8-го департамента чуточку пониже декларируемых. И еще. Мы частенько сталкиваемся с тем, чего не понимаем и не знали прежде. Это не столь уж великая тайна, известная многим и на небесах, и на земле. Вы ведь это хотели услышать? Ну и услышали. Изменилось что-то в вашем отношении к нам или к миру?
Нет, пожалуй, сознался Сварог.
Ну вот видите.
Он отвел взгляд, машинально покосился на дверь каюты.
«Скажу больше. Несколько дней назад наши средства постоянного слежения зафиксировали ночью над Равенной крайне любопытное явление. Одно из тех явлений, что недоступно взору непосвященного и фиксируется лишь особыми приборами. С вашего позволения, я не буду подробно описывать его суть. Слишком сложно и по-ученому заумно. Скажу коротко. Имело место применение неизвестной нам черной магии.
А дальше?
Нет никакого дальше. Такие вещи случаются, хоть и крайне редко. Явления фиксируют, регистрируют, описывают, и начинается долгое, нудное расследование. Иногда оно завершается успехом, иногда так и не удается отыскать концов. Мы многое забыли и многое утратили. Как писал Асверус, портной над нами подшутил, оставив ножниц след. И вот природы дивных сил как будто вовсе нет. А они есть. Только мы разучились их опознавать, не говоря уж о том, чтобы пользоваться ими.
Его лицо стало задумчивым и грустным.
Знаете, лет 15 назад случился интересный инцидент. В магистериуме испытывали новое устройство для исследования космоса. Какой-то чертовски сложный телескоп, не оптический, на ином принципе. И один их молодой магистр, забавы ради, навел его на Талар и увидел совершенно другой мир. Иные континенты, моря, города. До сих пор не улеглись страсти. Никто не понимает, что, собственно, он видел и что это за мир. А повторить эксперимент так и не удалось. Шла настройка. Аппаратура работала в самых причудливых режимах. Записи не велось. В конце концов, наши ученые-мужи ради вязчего спокойствия постановили считать, что имели дело с иллюзией, созданной настраиваемой аппаратурой. Электронный мираж. Ну, такие тоже бывают. Правда, магистру этот случай сломал всю карьеру. Он не успокоился, бросил все прежнее, стал сущим анахоретом, до сих пор пытается воспроизвести условия эксперимента. Ни о чем другом и думать не хочет. Так что ничего особо страшного не происходит, лорд Сварог. Чуточку стыдно было Гаудину признаться перед вами, чужаком, в том, что он не столь могуществен, как принято считать, вот и все. И нет пока оснований думать, что наблюдавшийся феномен как-то связан с вашей миссией. Когда о вас и слыхом не слыхивали, случались феномены и удивительнее. И давно уже молчаливо признано, что не стоит особенно ломать над ними голову. Магистр, ставший одержимым одной единственной навязчивой идеей затворником, еще не худший исход. Не так давно один из экспертов, занимавшихся островом Диори, сошел с ума. По его теории, мир, в котором мы живем, является собой замкнутую временную петлю. И развалины города на равнине Брилейт якобы развалины нынешней Латераны. Нынешней!
«А может, вздор?» — твердо сказал Брагерт.
«Ничего похожего. Но теория изложена ярко и убедительно, как с сумасшедшими порой бывает. Кое-кто верит до сих пор». Скользкая дорожка, одним словом. Я все это наговорил исключительно для того, чтобы вы не чувствовали себя жертвой хитрющих интриганов и не ломали чересчур голову над неизвестными явлениями. Работайте спокойно, вот и все. Как с Марой? Все нормально?
Да, пожалуй, пожал плечами Сварог. Притерлись вроде.
Вы ее, главное, не обижайте.
Обидишь ее, как же.
Сварог прислушался. Колокол?
Угу. Сейчас станут убирать трап. Ну, я пошел.
Удачи.
Хлопнула дверь. И еще долго было слышно, как Брагерт, удаляясь, поносит, на чем свет стоит, жуликоватого приказчика.
Сварог впустил Мару и запер дверь на засов. Задернул синие вышитые занавески, повертел в руках пистолет «Шаур». Конечно, в 10 раз удобнее того прежнего. Взял пряжку компьютер, закрыл глаза, сосредоточился.
Совсем другое дело, если тебе старательно вложили в голову полный курс обращения с этой штукой до последней запятой. Мысленные команды, вставшая перед глазами зеленовато-мерцающая схема. Стой себе, зажмурившись, едва заметно пошевеливая пальцами. А для непосвященного, стороннего наблюдателя — сущее колдовство. Вдруг откуда ни возьмись, на полу возникает одежда, дворянские высокие сапоги из мягкой кожи, бадагар с пышным сиреневым пером, меч. Вот только холодом тянет все явственнее. Снег, неизбежный спутник такового вот сотворения, тает на полу десятками мокрых пятнышек.
— А драгоценностей не будет?
— спросила Мара, чуточку разочарованно. — Мы же дворяне.
— Мы бедные дворяне, — сказал Сварог. Совсем даже захудалый.
Хотя, конечно, все не так. Покойный барон с Скопидом такой все маломальски ценное держал в ренерских банках, так что до своих закромов еще нужно добраться. Но как только доберемся, куплю тебе драгоценностей. Хочешь?
Хочу.
А тебе можно?
Мара чуточку замялась. Подумала, ну, вообще-то, если правила игры требуют... Мы же дворяне, и по документам, и на самом деле.
«Будет тебе еще одна кукла», — подумал Сварог. «Бьюсь об заклад. Будь твоим начальником кто-нибудь другой. Ему и в голову не пришло бы подарить тебе колечко. А у тебя язычок не повернулся бы попросить. Уставы не велят».
«Вот и ладненько. Ребенку нужны куклы».
Он взял платьице, бросил Маре. «Топай в ванную. Вещички купеческого племянника сразу выброси мне.
Я могу и здесь».
«Опять?» Она удалилась в ванную. Вскоре оттуда вылетели в открытую дверь вещи племянника. Потом раздался шум льющейся из крана воды. Купеческая одежда кучей лежала на полу. Короткое заклинание — и она исчезла без следа, как дым.
«А говорят, Джеймс Бонд!» — проворчал Сварог, бегло пробежал документ с печатями, удостоверяющий личность барона Готара, вольного ярла.
Племянница, как и племянник Допреш, по малолетству имела право обходиться вовсе без документов. Сварог зажег масляную лампу со стеклянным колпаком и фарфоровым абажуром, белым, в сиреневый цветочек. В каюте заметно стемнело, наступал вечер. Натянул красно-зеленые штаны, селадоновую рубашку с кружевным воротником и манжетами, посмотрелся в зеркало. Что ж, получился вполне добротный барон, не хуже иных прочих. Растянулся на постели и закурил. Примечание? Селадоновый цвет, бледно-зеленый. Скрипнула дверь ванной.
«Интересно получается», — сказал Сварог, не глядя в ту сторону.
«Люди Гаудина, прохвосты, мою подпись на документе подделали. Я же и есть барон Готар. Сам должен подписывать всем подорожные и себе в том числе».
Снабжать меня бумагой с моей же собственной подделанной подписью.
Это уже особый цинизм. Как думаешь?» Посмотрел в ту сторону, аккуратно уложил сигарету в стоявшую на полу пузатую медную пепельницу. «Так, кошка, это как прикажете понимать?» «А ты не знаешь?» — спокойно спросила Мара. Платьице лежало на кресле, а она стояла, завернувшись в широкое льняное полотенце, безмятежно смотрела на Сварога, чуть склонив голову к левому плечу, совершенно женским, уверенным взглядом, не допускавшим двойных толкований. Потом преспокойно убрала руки, и полотенце соскользнуло на пол. «Кошка!» — грозно начал Сварог, героически пытаясь отвести взгляд. «Не получалось, хоть ты тресни. Ой, да брось, пожалуйста, разыгрывать святого Амакоса», — тихо сказала Мара. «Сними лучше свои кружева идиотские». Сварог сел и медленно стянул через голову рубашку. Он честно пытался бороться с собой, но не выходило. Ну, никак. Он никогда не числил себя в сексуальных маньяках и половых неврастенниках, да вот беда. Представшая его взору фигурка была уже отнюдь не детская. Просто юная женщина точно знала, чего хотела, и никакого совращения малолетних. Вот и все, если вкратце. Чтобы не хотеть ее, нужно оказаться либо импотентом, либо идиотом. А о партийной организации, ну, здесь вряд ли услышат в течение пары-тройки ближайших тысячелетий. Стоя на коленях у постели, Сварог в последнем приступе благонравия попытался внушить себе, какая он скотина, но самобичевание очень быстро вылетело из головы. Мысленно махнув на все рукой, он коснулся губами нежной кожи. Мара, не открывая глаз, легонько прижала ладонями его затылок, и он ощутил щекой нежный изгиб бедра. Дальнейшее случилось легко и нежно, и пока его язык господствовал над влажными тайнами, мучительное наслаждение пронизывало тело так, что хотелось кричать. Кровь колотилась в виски, и он впервые потерял голову. Кажется, она стонала. Кажется, ее тело медленно выгибалось и опадало, как колеблемый ветром стебель цветка. Плохо соображая, зная лишь, что обрел, наконец, необъяснимое долгожданное, Сварог лег с ней рядом, слушая тяжелое дыхание, обнял по-настоящему и ни о чем больше не сожалел.